Когда вы получаете подобное письмо, то возникает первая мысль, что невозможно серьезно относиться к человеку, который позволяет себе такую бестактность и даже в некоторой степени наглость. Потом вы принимаетесь писать ответ. Потом, если вы благоразумный человек, то положите свое письмо в ящик и замкнете этот ящик на ключ. И только через пару дней вы достанете письмо, а такого рода переписка требует не менее 2 дней задержки с ответом. И когда по прошествии этого времени вы опять его извлечете, то не станете посылать. Но это всего лишь схема, которой я обычно следовал. На этот раз я сел за стол и написал ей письмо, стараясь быть вежливым, насколько это возможно. В письме я сообщал, что понимаю, насколько она, как мать, разочарована происшедшим. Но в данном назначении нельзя было реализовать мои личные предпочтения. Я должен был выбрать человека с техническим образованием и поэтому следовал рекомендациям руководителя бюро. Я выразил надежду, что ее сын продолжит совершенствоваться в своей специальности и добьется намеченных ею целей, находясь на той должности, которую он занимает в настоящее время. Письмо несколько смягчило ее. Она передала мне записку, в которой принесла извинения за то, что написала в своем письме. Однако сделанное мною назначение не сразу было утверждено. И через некоторое время я получил письмо якобы от ее мужа, хотя оно было написано тем же почерком, что и остальные письма. В нем эта женщина уведомляла меня, что по причине нервного расстройства, последовавшего за крушением ее надежд, она слегла в постель, и у нее обнаружилась серьезная болезнь – рак желудка. Не мог бы я восстановить ее здоровье, вычеркнув одно имя и заменив его фамилией ее сына? Я вынужден был написать другое письмо, на этот раз ее мужу. Я выразил надежду, что диагноз не подтвердится, что я весьма сочувствую ему в его горе, связанном с серьезной болезнью его супруги, но вычеркнуть имя назначенного на должность человека не представляется возможным. Человек, которого я назначил, был, наконец, утвержден на должности, и через 2 дня после этого он устроил музыкальный вечер в Белом доме. И первым, кто приветствовал миссис Тафт и меня, была эта женщина со своим мужем, хотя совсем недавно она лежала на смертном одре. Джей Мангам был представителем компании, обслуживающей эскалаторы и лифты в Тулсе, штат Оклахома. Он вел контракты по обслуживанию эскалаторов в одном из крупнейших отелей Тулсы. Менеджер отеля отказывался отключить эскалатор более чем на 2 часа, поскольку не хотел создавать неудобства постояльцам отеля. На проведение необходимых ремонтных работ требовалось по крайней мере 8 часов, и его компания не всегда могла послать специально обученного механика в удобное для отеля время. Когда мистер Мангам смог включить в график работ наиболее квалифицированного механика, он позвонил менеджеру отеля и вместо того, чтобы спорить об увеличении необходимого времени для ремонта, он сказал: «Рик, я знаю, что ваш отель заселен почти полностью, и вы хотели бы свести к минимуму время простоя эскалатора. Я понимаю, что вы этим обеспокоены, и мы со своей стороны пытаемся делать все возможное, чтобы удовлетворить вашим требованиям. Однако анализ сложившейся ситуации показывает, что если мы сейчас не выполним до конца определенную работу, ваш эскалатор может получить более серьезные повреждения и будет простаивать значительно дольше. Как я понимаю, вам не хотелось бы создавать своим гостям неудобства на несколько дней». Менеджер вынужден был согласиться, что 8 часов простоя предпочтительней, чем несколько дней. Понимая желание всякого менеджера не огорчать своего патрона, мистер Мангам смог без труда и без взаимных обид склонить менеджера отеля к своей точке зрения. Джойс Норрис, преподаватель музыки из Сент-Луиса, штат Миссури, рассказывала, как она справилась с одной проблемой, нередко возникающей у тех, кто обучает игре на фортепиано девочек-подростков. Бабетта отрастила особенно длинные ногти. А это ни в малой степени не способствует совершенствованию игры на этом инструменте. Миссис Норрис рассказывала: «Я понимала, что длинные ногти – это препятствие на пути к осуществлению ее мечты – хорошо играть на фортепиано. Во время наших разговоров перед началом занятий я ничего не сказала по поводу ее маникюра. Мне не хотелось смущать ее перед уроком. Кроме того, я понимала, что она не захочет расстаться с ними, поскольку они были предметом ее гордости, и она так заботилась об их привлекательности. После первого урока, когда я почувствовала, что нужный момент назрел, я сказала: «Бабетта, у тебя прекрасные руки и восхитительный маникюр. Но ты ведь хочешь овладеть искусством игры на фортепиано в такой степени, насколько позволяют твои собственные желания. И ты смогла бы достичь этого намного легче и быстрее, если бы подстригла свои ногти покороче. Подумай об этом, ладно?» По ее лицу было видно, что она не согласна. Я также поговорила с ее матерью об этой ситуации, отметив, что у Бабетты прекрасные ухоженные ногти. И снова негативная реакция. Было видно, что для девочки очень важно иметь красивый маникюр. На следующей неделе Бабетта пришла на второе занятие. К моему удивлению, ее ногти были подстрижены. Я похвалила ее и восхитилась, что она пошла на такие жертвы. Я также поблагодарила ее мать за то, что она уговорила Бабетту подрезать ногти. В ответ она сказала: «О, нет, я ничего не делала для этого. Бабетта сама решила состричь ногти. И это случается в первый раз, что она их подстригла по чьей-то просьбе». Разве миссис Норрис угрожала Бабетте? Разве она отказывалась учить девочку с длинными ногтями? Нет, не отказывалась. Она только сказала, что ее ногти очень красивы, и это была жертва с ее стороны, что она решилась их подстричь. Тем самым она как бы говорила: «Я сочувствую тебе. Я понимаю, как нелегко тебе пришлось. Но твои будущие успехи в музыке сполна окупят эту твою жертву искусству».